свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Марта Сергею Ковалеву исполняется 80. Думаю, его не надо специально представлять нашим слушателям. С тех пор, как в 87-м Сергей Адамович после 10 лет лагерей и ссылки вернулся в Москву, его голос и мнение можно часто слышать на волнах радио «Свобода». Да и до его ареста в декабре 74-го западные радиоголоса не раз рассказывали о нем и его соотечественникам. Ведь еще в конце 60-х Ковалев вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР, а позднее стал одним из участников можнописного информационного бюллетеня правозащитников «Хроника текущих событий», издание, роль которого в падении советского государственного коммунизма историкам еще предстоит оценить. В начале 74-го Сергей Адамович вместе с Татьяной Михайловной Великановой и Татьяной Сергеевной Ходорович взял на себя ответственность за распространение хроники, которую власти шантажом и арестами стремились прекратить.
Не считая, вопреки неоднократным утверждениям органов КГБ и судебных инстанций СССР, хронику текущих событий нелегальным или клеветническим изданием, мы сочли своим долгом способствовать как можно более широкому ее распространению. Мы убеждены в необходимости того, чтобы правдивая информация о нарушениях основных прав человека в Советском Союзе была доступна всем, кто ею интересуется. Татьяна Великанова, Сергей Ковалев, Татьяна Ходорович.
Это было опубликовано в январе 74-го. В декабре Ковалева арестовали. Через год судили в Вильнюсе. Туда продемонстрировать солидарность с Сергеем прибыл Андрей Дмитриевич Сахаров, которому в те же дни в Осло вручали в его отсутствие Нобелевскую премию мира. Затем пермские лагеря, Чистопольская тюрьма, ссылка на Колыму. Молодые этого уже не помнят, да и не знают, но не все. Говорит заместитель председателя правительства Кировской области Мария Гайдар, дочь политического соратника Ковалева в 90-х годах.
Я сама была в Перми 36, где сидел Сергей Адамович Ковалев, и когда мне рассказывали о том, как он в этой Перми 36 сопротивлялся, скажем, он сидел вот в карцере в отдельном, где очень низкая температура, он по рекорду там просидел где-то полгода. Просто там, когда заходишь там даже с экскурсии, ты понимаешь, что там даже вот те 20 минут, пока идет экскурсия, очень сложно провести. Представь себе, каким мужеством, какой силой воли должна была человек для того, чтобы продержаться там в течение полугода, отстаивая какой-то принцип. Причем это был принцип уже внутри какой-то лагерной жизни. Вот что-то он оставил, ему хватало на это силы воли. Знаете, это поразительно, таких людей очень мало. Вот я так к этому отношусь.
Пермь-36, которую упоминает Мария Гайдар, бывший лагерь политзаключенных, а ныне единственный, кажется, в Российской Федерации лагерный музей. Многие ли из россиян его посетили? Ведь запоминается-то лучше всего то, что сам видел воочию или по телеку. Но по телевидению, особо центральному, Ковалева давно уже не показывают. Показывали в бытность его председателем комиссии по правам человека при президенте России Борисе Ельцине, а затем первого в России уполномоченного по правам человека. Показывали в середине 90-х в качестве главы миссии на Северном Кавказе, в районе боевых столкновений, где Ковалев часто и резко критиковал действия российских властей в Чечне. Вот тогда-то его запомнило новое поколение российской публики. Прежде всего, недовольные им военачальники, распространявшие свою решительную нелюбовь к правозащитнику посредством того же телевидения. Из журналистского описания штурма Грозного.
На площади перед дворцом факелами пылали танки. Десятка два, никто из нас от растерянности не догадался сосчитать. На крыльце у входа стояли боевики с гранатометами. Один из них, обернувшись к нам, произнес с ликованием: «Мы их все уничтожили, мы их расстреляли. Пусть сунутся еще, мы их опять уничтожим. Мы за нашу свободу как один человек». Другой добавил: «Горит непобедимая русская армия». Пленные солдаты твердили одно и то же. Был приказ двигаться за впереди идущим танком или БМП. Шли колонны, куда — не знали. Внезапно впереди танк загорелся, не успели понять, что к чему, как вспыхнул и их танк. Не помня себя, выскочили наружу и тотчас угодили в плен. Города не знают, карты нет. Как вести себя дальше, отвечать ли на огонь, как разоружать противника, команд не поступало. Карты города не было даже у командира подразделения. Сергей Ковалев взял рацию у дудаевских охранников и по ней обратился к российским военнослужащим с призывом сдаваться в плен. За это Ковалева потом объявят предателем. Его будет склонять министр обороны Павел Грачев и помянет недобрым словом в своей книге генерал Трошев. Однако в тот момент все мы, включая Ковалева, видели одно: наши парни зазря горят в танках. Плен – единственная для них возможность уцелеть.
Генералы объявили Ковалева врагом русского народа. И многие в народе этому поверили, а некоторые продолжают верить. Иногда мне кажется, что по демонстрации народной ненависти к нему Ковалев мог бы конкурировать с академиком Сахаровым времен Афганской войны. И точно так, как уберечь от этого управляемого сверху народного волеизъявления Андрея Дмитриевича не могли даже его золотые геройские звезды за бомбу, Сергея Адамовича не спасает его героическое диссидентско-тюремное прошлое. Мария Гайдар.
Я не берусь оценивать важность того, что он делает сейчас. Я говорю лишь о том, что я пониманием отношусь к тому, что многим людям его высказывания могут не нравиться. Они нравятся даже мне. И не полюблю их, ну, при Чечне. Это вызывает абсолютно отторжение. Понятно, что это отторжение будет вызывать все у большинства жителей Российской Федерации. Поэтому я для себя отделяю. Я говорю, что есть Сергей Адамович Ковалев, который сидел в Перми 36, который был правозащитником, который рисковал своей жизнью, был антисоветчиком. И есть Сергей Адамович Ковалев, который потом делал какие-то политические заявления, имел свой взгляд, с которым я не согласна. Два таких Сергея Адамовича Ковалева. Поэтому я не пытаюсь идеализировать и оправдывать. И говорить, что Сергей Адамович Ковалев во всем прекрасен, со всеми взглядами я согласна.
Мне кажется, подобная раздвоенность в оценке поступков и высказываний Ковалева давно уже укоренилась в России. Впрочем, существует и другая точка зрения. Директор Левада-центра, социолог Лев Гудков.
Я бы не согласился с вами, потому что оценка его действий, выступлений была различной в разное время. В начале Чеченской войны, когда он привлекал очень такое сильное общественное внимание, большинство все-таки оценило его позицию очень высоко и поддерживало его на стороне правозащитников и тех, кто выступал против войны. Тогда, напомню просто, что в Первую Чеченскую войну все-таки большинство было против войны, и население не хотело этого. И в обществе очень сильные были такие антивоенные настроения. И это передалось и на отношение к Ельцину, и, в общем, в какой-то степени было составляющей падения его популярности. И на этом фоне выступления Сергея Адамовича пользовались большой поддержкой. Конечно, страна слишком большая и рыхлая, и там довольно большое болото есть. Больше всего поддержки было в крупных городах, где все-таки народ по образованию и по информированию. В таких как, скажем, Москва, Питер, крупнейшие города, там его знали и, в общем, одобряли его выступление до 40%. И против было там порядка 25-26%. Так что он, в общем, пользовался очень высоким авторитетом в сравнении с, там, с другими политиками, вполне сопоставимы, скажем, с другими демократами на тот момент. И оценки, вот если смотреть по опросам, скажем, московского опроса 95-го года, очень такие лестные оценки. Смелый, мужественный, самоотверженный человек, бескорыстный человек, заботящийся о других, борющийся за права человека в России и прочее.
Мнение социолога Льва Гудкова. А вот что говорит мне мой коллега Андрей Бабицкий.
Я видел Сергея Адамовича много раз на Первой Чеченской войне, и каждый раз у меня появлялось какое-то странное чувство, что человек выглядел как пришелец с Марса. То есть вокруг, в общем, шла война довольно жестокая, с огромным количеством жертв. И вдруг вот посреди, значит, этих руин, посреди человеческого горя вырастал, у меня другого слова, наверное, не найдется, такой вот странный, прекраснодушный чудак, интеллигент, человек, манеры которого никак не вязались с жестокостью антуража, обстановки этой войны. И вы знаете, я не согласен с тем, что народ его не любил, и что он в этом смысле может конкурировать лишь там с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Нет, мне как раз кажется, что во время Первой войны общество очень внимательно вслушивалось в то, что говорил именно Сергей Адамович Ковалев. Он был своего рода рупором мира. Он считал необходимым призывать к тому, чтобы военная операция в Чечне, война в Чечне была прекращена, но он не просто призывал к этому, в отличие от очень многих российских политиков, которые, ну, в общем, делали похожие заявления, он забрался вот этой своей странной интеллигентской походкой, забрался в самое логово вот этих военных событий. Он сидел, как мы все знаем, в президентском дворце в то время, когда этот дворец подвергался нещадному обстрелу артиллерийскому, авиационному, и продолжал оттуда призывать к тому, чтобы Москва остановила войну. Я думаю, что, может быть, его вот это вот непонимание реалий войны, что это есть какое-то движение таких геополитических, можно сказать, тектонических плит, оно и впоследствии оскорбило российское общество, когда российское общество уверилось в том, что война необходима, что она справедлива. А он призывал к капитуляции российских солдат, считая, что, может быть, вот с этого уровня, если не удается воздействовать на Кремль, то с уровня вот какого-то конкретного человека, который берет в руки автомат и начинает стрелять, с этого уровня можно вот это движение вспять организовать.
Но, согласитесь, по крайней мере, во времена Второй Чеченской войны происходит перелом в настроениях и, соответственно, в отношении к Ковалеву.
Естественно, уже когда совершенно изменились общественные настроения, и Сергей Адамович Ковалев уже не выступал там рупором мира, и мир никому не был нужен, то он вот этой своей чудаковатостью, этим своим чудачеством, этим своим обращением не к смыслам истории, не к интересам России как государства, а обращением к человеку и к тому, что вот надо как-то запретить смерть на уровне отношений между людьми конкретными, он, в общем, уже вызывал чудовищное раздражение. И тогда уже взгляд на него абсолютно изменился, он стал восприниматься как предатель. Но я скажу, что в какое-то время, в начале Первой войны, конечно, это был голос все еще больной, не поросший сорняком совести российского общества.
А вот что говорит Лев Гудков?
Если сравнивать, тогда только при порядка 6% его поддержали, 24% не согласны с его мнением, но, в общем, признавали право его на высказывание своей точки зрения. И 23% назвали это предательским поступком человека, которому чужды интересы России. Это было, напомню, в 2000 году, когда он выступил на сессии ПАСЕ. с критикой действий федеральных сил в Чечне и поддержал санкции в отношении России. Вот тогда, на фоне такого мощного жажды реванша, это выступление его было явно негативно воспринято. А потом с зачисткой информационного пространства и установлением цензуры уже никто ему не давал возможности выступить, и он стал постепенно исчезать из публичного поля и забывался. Вытеснили, перестали упоминать, и это искусственное забвение заглушило. Это нетрудно. Все-таки у власти сегодня это временщики, люди, в общем, я бы сказал, аморального типа. И для них человек идеалистический, бескорыстный и действительно с очень ясно выраженной моральной и демократической позицией, но это как заноза в глазу. Это раздражающий фактор. Во время нынешнего все-таки таких мелких циников для них это абсолютно неприемлемая фигура.
Так считает социолог, директор Левада-центра Лев Гудков. А вот как рассуждает о базе и механике антиковалевского настроения в обществе историк, профессор Юрий Николаевич Афанасьев.
Сергей Адамович, он последовательно и очень убедительно выступает противником советской системы. Можно сказать, советская система, а можно еще сказать и русско-советской системы, показывает в своих многочисленных выступлениях несостоятельность этой системы и ее направленность против человека и против человечности. И делает он, я повторяю, убедительно, очень доходчиво. А для человека системы ничего страшнее и ужаснее не может быть, чем вот это вот ощущение убедительности критики этой системы. Потому что для русского человека, это правда не только для русского человека, а для человека массы вообще, самый большой страх, он почти на подсознательном уровне, это страх оказаться в хаосе. То есть это страх оказаться вне притяжения к какому-то властному полюсу вот в этой бинарной оппозиции и погружение во мрак этого хаоса. И каждый раз, когда такой человек слышит вот эту вот критику этой системы, а система такого человека, как нормально это олицетворяется еще и с властью, у него вырабатывается вот такое вот вместе со страхом чувство ненависти. И поэтому удивляться здесь, вот в этой вот нелюбви, а я бы даже сказал, у очень многих ненависти к Сергею Адамовичу, мне кажется, просто не надо. Потому что надо знать, в какой системе координат все происходит.
Ну и в чем же особенность этой системы координат?
Сознание массового человека сегодня в России – это сознание традиционалистское, сознание мифологическое в своей основе. И поэтому любое явление, любой человек, который олицетворяет собою вот это вот антисистемное начало, он воспринимается этим человеком, этим сознанием, как потенциальная самая страшная угроза.
Историк, профессор Юрий Афанасьев. Елена Георгиевна Боннер, дружащая с Сергеем Ковалевым, как и я, уже больше 40 лет, говорит мне.
Ну что? Почему двойственные отношения? А когда кругом все любят, это обычно слишком много сахара и много ванили. И несъедобно. Но в России вообще ко всему двойственные отношения. Один любит водку, а другой грузинское вино. Один любит Сталина, а другой любит Сахарова. Поверим в это, хотя я не очень верю. И все так, это естественно. Когда все любят, это плохо. Всенародная любовь – одна из самых опасных. Что мы и переживаем в течение уже целого века, по-моему.
Подожди, нет ли противоречия того, что ты говоришь сейчас, с твоим личным отношением Ковалеву?
Мое отношение любовное. У меня вся семья всегда любила Сережу Ковалева. А вот за что, не знаю. А мой бывший зять вообще поклонялся Ковалеву как иконе.
Похоже, с Еленой Боннер тут полностью согласна и Мария Гайдар.
Правозащитники – это не те люди, которые должны нравиться. Правозащитники, они в основном никому не нравятся. А поэтому правозащитники не должны заниматься политикой. Потому что они делают то, что никому не нравится. Они защищают геев и лесбиянок. Они защищают заключенных, которые, может быть, совершили преступление, за которое большинство людей сказало, да их вообще убить, пытать. Какая там может быть идти речь о том, чтобы их как-то защищать. Правозащитник – это не тот человек, который нравится. Это тот человек, который большинству людей не нравится. Но, тем не менее, для общества в целом они делают полезное дело. Сергей Адамович Ковалев – это не просто человек сейчас, а это некая идея, которая за ним стоит. Это трагедия огромного количества людей, это подвиг огромного количества людей. И он во многом олицетворение. Хотелось бы пожелать ему крепкого здоровья рядом близких людей.
В заключение снова Елена Георгиевна Боннер.
Но чего желают? Банально всегда желают все одного и того же. Ой, жить до 120 лет очень трудно и тяжело. И на самом деле это недоброе пожелание, мне кажется. Это раз. Во-вторых, ну, счастье и благополучие в детях, внуков и правнуков. Сережу Бог не обидел. Количество детей достаточное. Внуков тоже. Так что хорошо. А насчет этой самой нашей общественной жизни, я бы желала Ковалеву большей терпимости к ней.
Елена Боннер, а также Мария Гайдар, Юрий Афанасьев, Андрей Бабицкий и Лев Гудков в выпуске программы «Разница во времени», посвященном 80-летию Сергея Ковалева, которому мы просто не успели дать слово. Но, присоединяясь к многочисленным поздравлениям юбиляру, я выражаю не просто надежду, но и уверенность, что мы еще не раз услышим его на волнах «Радио Свобода». Над передачей работали продюсер Юлия Голубева и ведущий «Разница во времени» Владимир Тольц. Всего доброго.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье. В 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 22 часа